«Материнский инстинкт». Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Соня сидит на горшке, мама спрашивает ее: «Ну, как дела?» Девчушка кряхча отвечает: «Одна какашка вышла, а другая еще нет. Наверное, одевается». Из рубрики «Говорят дети». Материнский инстинкт сегодня расскажет, почему у ребенка везде и все какашки, что такое туалетный юмор и в чем кроется тайна туалетной генитальной лексики. Также мы развенчаем некоторые устоявшиеся мифы, связанные с уходом за младенцами.
Не болей-ка.
И у нас в гостях врач-педиатр отделения выездной консультативной и лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина. Елена Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как ни странно, но в наш довольно-таки просвещенный век, когда родителям доступно огромное количество разнообразной информации, мифы, связанные с уходом за детьми, оказываются очень живучими. Часто они вводят молодых родителей в заблуждение и дают им неправильное представление об уходе за младенцами. Елена Александровна, мы с вами сегодня будем разоблачать эти мифы, эти домыслы, эти предубеждения, дошедшие до нас из прежних времен с советами наших мам, бабушек, и попробуем разобраться, каким советам следовать стоит, а от каких стоит воздержаться.
Не обязательно мы будем их разоблачать. Может быть, какие-то мы возьмем на вооружение.
Итак, первый и очень распространенный совет наших мам и бабушек. Чтобы устранить у ребенка насморк, нужно капать в носик грудное молоко. Действительно ли это нужно и можно ли это делать?
Я, работая педиатром уже много лет, тоже знаю о том, что все стремятся закапать в носик что-нибудь, у кого что есть. Ну, первое, что есть у мамы под руками, это, в общем-то, ее грудное молоко. Сцедили немножечко, закапали и вроде как полечили. Вообще насморк для ребенка младшего возраста – это катастрофа. Дети не умеют сморкаться, дети не могут сказать вам, что тяжело дышать, не может сосать, не может глотать. То есть, ну, в общем, это очень тяжелая ситуация, до которой, конечно, я призываю максимально не доводить. Но если уже случилось, то, конечно же, грудное молоко, такая теория существует о том, что там есть лизоцим, который убивает вирусы, убивает бактерии. Но дело в том, что концентрация его будет минимальна. Больше все-таки побочных эффектов будет от этого мероприятия. Молоко – это белок. Белок под воздействием температуры тела сворачивается. То есть образуются дополнительные корочки, дополнительные какие-то сгустки в носу, которые ребенку и так дышать нечем, а тут мы ему еще добавили вот этих сгустков. Молоко мамы, оно не стерильное. В этом молоке живут как полезные микробы, так и патогенные. Золотистый стафилококк там живет, и клебсиелла. У взрослого это незаметно. Живет себе и живет, никому не мешает. А если мы вот с этими каплями молока подсадим это ребенку на
слизистые. Если ребенок это молоко проглатывает, пьет, ничего?
А если проглатывает, то желудочно-кишечный тракт, он так устроен, чтобы если вдруг что-то попало не то, есть степени защиты.
А соляная нет,
кислота,
да?
Да. А на слизистой носа, ну, там нет такого, чтобы это быстренько нейтрализовать, то есть это нам не подходит. В общем-то, это мнение против. Также недостаточный лечебный эффект от молока. Мама может рассчитывать, она думает: да, я капаю в носик, и доктору говорит: да, мы капаем. А что мы
время
капаем?
Идет, да?
Да, да, упускается время, появляются осложнения. Да. Поэтому, ну, в общем, не будем в нос молоко капать. Много существует разных препаратов. К педиатру обратились, выбрали капли в носик и капаем.
Следующий совет или миф, или реальность. Давайте разберемся. Ребенок всегда должен спать отдельно от родителей. Если он спит с родителями, это вредно для ребенка.
Я наблюдаю деток, и которые спали вместе с родителями, и наблюдаю деток, которые спали одни. Я пока своего мнения вам сказать не могу. Не вижу этих деток. То есть я их вижу, еще не вижу, как они выросли, какие особенности у них могут быть, да? Потому что, смотрите, с одной стороны, это хорошо. В кровати тепло, ребеночек не упадет, ребенок не раскроется, он не замерзнет.
Мама тут же его укроет. Она почувствует.
Да, да. Тут же грудь, пожалуйста. Захотел покушать, покушал, дальше спишь.
Но
с одной стороны, это
маму,
удобно.
Да,
конечно. Они чувствуют друг друга. Они спят спокойно. Мама спокойна, ребенок рядом. Ребенок спокоен, мама вот она.
То есть вреда особого от этого не будет?
А вред, смотрите, какой может быть. Мама может устать, мама может заснуть и ребеночка придавить. В моей практике, к сожалению, такого ребеночка одного мы потеряли.
Особенно если, наверное, совсем уж маленький ребеночек. Да?
Ребеночек маленький, грудь большая, мама устала. упала, мама отключилась, глубоко уснула и не услышала. Все. Ребенок запеленутый, и он не смог выбраться. Поэтому ночью всегда малышню я прошу кормить сидя. Включенный свет обязательно, ребеночек на руках, мама сидит. Это закон. Как правило, отцы против такого спанья вместе. То есть они находят всякие причины. Доктор, ну помоги, ну давай ему переложим в кроватку, вот придумай что-нибудь. Ну, как-то отца понять можно. Ребенок это хорошо, жена лучше. Поэтому я, как педиатр, предлагаю всегда такую альтернативу. Всегда же, да, в семье нужно искать компромисс, чтобы была семья сохранена. Всем должно быть хорошо, на то она и семья. Значит, как сделать всем хорошо? Можно снять бортик у кроватки, придвинуть кроватку ребенка к вашей кровати. Все хорошо будет. И потом в дальнейшем. Вы даже не представляете, как сложно вот этих вот спящих вместе детей потом хоть в каком-нибудь возрасте выгнать из этой кровати родительской. То есть, ну, это такие усилия, это всегда и у всех. То
ну, есть, и травма психологическая, да. И у ребенка, и у папы,
все
и у
переживают,
мамы,
все переживают.
Да?
Поэтому, конечно, в каждой семье принято по-своему. Выбирайте, что удобно вашей семье, находите какие-то альтернативы. Но всем должно быть комфортно и безопасно. И еще, никогда ребенок не спит с вами, если кто-то из родителей заболел, если кто-то из родителей, хоть один, против, или когда мама сильно устала. То есть вот в эти моменты я прошу ребенка никогда с собой рядом не укладывать.
Следующее. Многие мамы, бабушки считали, что ребенка нельзя приучать с первых дней жизни к рукам, иначе потом с рук его не спустишь. Елена Александровна, приучать ли малыша к рукам с первых дней жизни или нет?
Опять же, в разных семьях наблюдаю различные ситуации. Есть дети, которые растут под камерами. Их практически не берут на руки, они в своих отдельных комнатах, за ними смотрят, их слушают, да, радионяни существуют, то есть они не брошенные, не беспризорные, но к ним не подходят, то есть он должен поплакать и сам успокоиться, он должен уметь сам себя занять. Такие дети, в общем-то, растут более самостоятельными, ну, скажем так, менее эмоциональными и менее привязанными к своим родителям. То есть они не нуждаются в своих родителях, где-то после 6-7 лет я их наблюдаю, ну, как-то вот нет такого стремления обнять, поцеловать. Ну, может быть, для мальчиков это как-то обосновано, да? Мужчин, наверное, настоящих так и растят. Но девочка, которая не подойдет, не обнимет, не поцелует, не погладит, аномальное явление.
Ну, наверное, и мужчин так растят. Тогда этот мужчина не подойдет, не обнимет ни свою жену, лишней нежности не проявит к своему ребенку. Он просто не будет понимать и чувствовать, что это нужно.
И получать удовольствие от этого, понимаете? От этого ж надо получать удовольствие.
То есть мужчина тоже должен быть, он должен быть и сильным, и нежным. Значит, надо уметь, надо научиться быть нежным.
Верно.
И ласковым. А если мама его не обнимала, не целовала, то он и не будет потребности испытывать в этом сам, и, соответственно, не будет это давать другим.
Да, вот сторонники такой теории предлагают детей брать на ручки только когда идет общение, только когда идет игра, только когда ребенок не спит. Все остальное должно быть вне рук. Но вот я как мама и как педиатр должна вам сказать, что ну, нет большего наслаждения в этом мире, чем взять своего ребенка. Своего — это вообще небо, космос. Даже просто ребенка, да, то есть все дети, которых я беру на руки, которым я прикасаюсь, это такое удовольствие. Я обожаю свою профессию.
Это батарейки, которые нас
заряжают.
Это
потрясающее ощущение.
То есть ребёнка лучше на руки брать.
Как можно отказать себе, как можно отказать ему,
да?
Когда он тянет тебе ручки и говорит, мама, нам меня, да, то есть, ну, это я не понимаю, как это можно сделать.
То есть лучше все-таки
берем на ручки.
Напомню, в студии журналист Наталья Милованова и с педиатром отделения выездной консультативной лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Еленой Путиной мы говорим о мифах, связанных с уходом за новорожденными детками. Елена Александровна, существует такое мнение. Сосать пустышку вредно, потому что это приводит к искривлению зубов и к развитию неправильного прикуса. Ну и еще и грязно, да, уронил пустышку опять в рот и так далее. Вот пустышка.
Сказка про пустышку.
Сказка, значит, правда.
Ну, сосание – это такой рефлекс, благодаря которому ребенок выживает в этом мире. Он рождается, жевать не может, глотает с трудом. Во время сосания он глотает. Просто глотать он не сможет. То есть это такие приспособительные реакции организма для того, чтобы не умереть. Сосательный рефлекс длится у всех индивидуально. У кого-то он заканчивается там к году, у кого-то к двум. Кто-то сосет соску, я видела, и к 5 годам дети. Конечно, это уже перебор. Поэтому с сосками так. Если у ребенка выражен сосательный рефлекс, отказывать ему в этом до года, до полутора, ну, это варварство и кощунство, потому что вы соску заберете, он будет сосать ваши плечи, ваши руки, свои пальцы. Сосут они что? Они одеяло сосут, подушки сосут, игрушки сосут. Ну, то есть все равно сосательный рефлекс, он будет. И поэтому, если вы видите стремление своего ребенка к сосанию, пусть лучше это будет хорошая соска из хорошего материала, да, вы ее периодически обрабатываете как нужно, следите, чтобы она нигде не валялась, ни с пола не поднимаем, себе в рот не засовываем и ребенку не даем. То есть я, когда это вижу, педиатрическое это сердце останавливается. А я это вижу так часто. Ой, облизала зубы нелеченные, нос нелеченный. Потом приходит, почему-то он у нее болеет. Ну, совершенно непонятно, почему он у нее болеет. То есть соска к зубам, она, конечно, имеет отношение, но моя практика показывает следующее, что зубы процентов 70-80 – это генетика.
Независимо от пустышки и всего прочего.
Да, да. Конечно, сосание нехорошо, длительное. Да, то есть тут не интенсивность имеет значение, а тут значение имеет длительность. То есть целый день сосать палец, конечно, это будет деформация. Видите, ребенок сосет палец, это вам сигнал. Мама, обрати внимание, он хочет на ручки, он хочет ласки, он хочет тепла. Займи его руки чем-то, чтобы он что-то делал, перебирал, игрался, стучал, гремел, рисовал, лепил, пилил, ну что угодно, но чтобы эти руки были заняты, а не во рту. Ну, а так, как правило, прям уж таких деформированные зубки я видела только, конечно, у деток, к сожалению, это вот детские дома, какие-то брошенные детки, ну, которым, в общем-то, к сожалению, не повезло. Вот у них
скорее
действительно...
Всего, там не пустышка виновата.
Да,
наверное.
И не пустышка
скорее
виновата,
всего,
генетика. Тоже.
Елена Александровна, вот многие бабушки пугают своих внучек, молодых мам, тем, что подгузники создают парниковый эффект, а это приводит к импотенции у мальчиков и к бесплодию у девочек. Каково мнение на этот счет педиатров?
Подгузники – это революция в уходе за детьми, то есть это большое счастье. Те, кто пробовали растить детей без подгузников, а потом попробовали их растить с подгузниками, понимают, что такое небо и что такое земля. То есть это настолько классное изобретение, лучше, по-моему, ничего не придумали.
А насколько это хорошо и полезно деткам?
Ну, как всякое здоровское изобретение, его можно превратить как в радость, так и в горе. Ну, в общем-то, мои наблюдения следующие. Горе, когда мамы не знают инструкцию по применению к подгузникам. Когда у мам спрашиваешь, читала? Знаешь как? Расскажи. Большие красивые глаза. Нет, а что там, есть инструкция?
Что там,
да,
такого сложного?
А что
надел
сюда
трусики.
И ходи себе, да? Вот. То есть, ну, первое и главное, вот то, что вижу я, это мамы не понимают, что держать в подгузнике ребенка больше 3 часов категорически нельзя. Категорически. То есть я понимаю, там какая-то экономия. Мама забыла, мама закрутилась. Но я считаю, что основное предназначение мамы до года — это служение ребенку. То есть никаких вот таких больше 3 часов подгузники до пола, которые...
Если экономия,
вижу,
то просто снимите и пеленку
обычную подгузники, еще как-то так, да?
А
ну,
для экономии
нельзя.
Использовать можно на площадку пошли, чтобы не застыл, или там в магазин, или в поликлинику,
случае.
Да?
Конечно, это на выход, это куда-то сходить, чтобы никуда ничего не просачивалось, ниоткуда ничего не вываливалось. То есть, ну, это вот такое вот изобретение, которое нужно дозировать, скажем так. Если мама увидела, что у ребенка стул в подгузнике, не надо выжидать какое-то время, то есть тут же подгузник снимается, попа моется, просушивается, гуляет воздушной ванночкой 20-30 минут, потом только можно надевать новый подгузник. То есть необходимость воздушных ванн круглосуточно. Ребенок не может быть в подгузниках. Это категорически запрещено.
И несмотря на то, что подгузник не пропускает ничего, какашки не должны соприкасаться
даже если
ребенка.
Они впитались. Да? То есть это все равно раздражение кожи. Этого нельзя делать. Подгузники обязательно подгоняются по размеру. То есть индивидуально надо смотреть. Ребенок должен себя комфортно чувствовать. Нигде не должно быть вот надавленных следов. Вот часто я детей смотрю, и у них давят вот эти резиночки. Маме говорю, она даже не смотрела. Говорю, ну ребенок не может тебе сказать, что ему больно, а ему же давит.
И
вот
поймет,
кожа,
что
да,
его раздражает, что ему мешает.
Конечно,
да.
Конечно. То есть обращайте, пожалуйста, на это внимание. Категорически нельзя подгузники в сильную жару. Категорически. 40 градусов температура, ребенок в подгузниках. Сами купите подгузник взрослый и походите в нем хотя бы полчасика, чтобы вы понимали, что вы делаете. Нельзя категорически подгузник при высокой температуре у ребенка. То есть когда он болеет, подгузник противопоказан. показан. Мамы любят делать температуру окружающей среды, почему-то вот у них такой рефлекс, согреть, чтобы был в потнице, и накормить, чтобы рвота началась. То есть какие-то у мам такие рефлексы бывают. Да?
Опять же миф, да? Да, от бабушек идет носочки, чепчики, свитерки, да, да. Все как можно теплее, да. В комнате пожарче.
Доктор, не раздевайте, он замерзнет.
Поставить рядом еще обогреватель, и пусть ребенок не простужается.
То есть температура окружающей среды 20-22 градуса, пожалуйста, одевайте подгузник. Если вы любите 30-35, никаких подгузников, ребенок голый. Подгузник, в общем-то, в плане репродуктивном. Ну, вы понимаете, что это большой бизнес, и я думаю, что вряд ли кто-то нам расскажет, что есть на самом деле. Но по вот представлениям у педиатров, спермогенез у мальчиков начинается только после 6-7 лет. То есть теоретически это не должно повлиять, да, вот эти перегревы и все такое. Ну, в общем-то...
Пока, наверное, еще не выросли те, кто в подгузниках...
Вот то поколение, которое начало, да, не только-только... По 18, по 20 лет. Я тоже очень жду, как они будут рожать, как у них будет с репродуктивной функцией. Это уже отслеживаю.
Подгузники-то не так давно массово появились.
Да, да, это вот 18-20 лет назад четко они появились вот в широком доступе. Есть еще какая особенность деток в подгузниках? Когда ребенок в подгузниках, у него ограничены тактильные ощущения. То есть он не может себя трогать, в общем-то, за большую часть тела. Да? Это ягодицы, это половые органы, это живот, это спина. Он никуда не достает. Он не понимает, да? Хотя всегда дети с детства изучали,
это обязательно нужно.
Да, трогали, изучали.
Может быть, родители как раз скажут, вот и слава богу, не будет трогать там, где не надо трогать.
Ой, не знаю, всегда
трогать
трогали.
Все-таки ребенок должен.
Всегда трогали, да, с детства всегда знали. Ну вот появилось такое наблюдение психологов, что детки, которые долго живут в памперсах, потом у них появляется боязнь дотрагиваться до новых предметов. Вот какая-то опасливость появляется, да?
Ну то есть потом все-таки подгузникам нужно подходить рационально. Понятно, что мамам хочется облегчить труд по уходу за ребенком, но все-таки
да, с умом подходить, ко всем изобретениям подходить с умом. И тогда не будет вреда, и будет все хорошо.
Такое еще распространенное мнение, что нужно, как только ребенок начинает ходить, ходунки скорее купить хорошие, ставить ребенка в эти ходунки, он быстрее встанет на ноги, он быстрее начнет ходить, так ли это?
Ой, ходунки – это такой подарок. Это все считают, что его надо обязательно купить и обязательно подарить. Это большое
и
благо.
Покупают, такое, и дарят, да?
Да, то есть это наравне с кроваткой, там еще с коляской. Но, смотрите, ходунки – это тоже недавнее изобретение. Оно только появилось, и мы только, в общем-то, начинаем пожинать плоды ходунков. Но,
с одной плоды
стороны,
уже пожинаем?
Конечно. Уже
хорошие,
травматологи,
вкусные, зрелые или
да,
не совсем?
Да, вот как-то не очень, да. Ходунки – это вообще такое средство, чтобы удерживать тело в вертикальном положении. Ребенку удерживать вертикальное положение, знаете, когда можно? Сначала он должен лежать. Потом он должен поворачиваться, потом он должен ползать, потом он должен сидеть.
Вставать представляете? Еще, наверное, там,
конечно,
да,
потом... да, за кроватку сам подтягиваться, за колясочку, а потом только можно ходить. А мы его берем, он еще не сидит, он еще не ползает, ставим в ходунки, мы нарушаем полностью.
И он ножками
всё.
Засеменил, ура, у нас ребенок пошел.
Да, то есть позвоночник пошел в сторону, тазобедренные суставы сформировались неправильно, и потом начинается работа травматологов-ортопедов. Когда я у травматологов, знакомых своих, спрашиваю, расскажите, что с ходунками? Видели бы вы их глаза? Никогда, ни за что, никому не советуем, не рекомендуем.
Ну что ж, Елена Александровна, много еще мифов, о которых стоит поговорить, и мы еще вернемся к этому вопросу. А сейчас я благодарю за участие в передаче. Напоминаю, в студии была врач-педиатр отделения выездной консультативной лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина.
Здоровья вам и вашим деткам.
Материнский инстинкт.
Одиннадцать сорок на часах в студии. С вами по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. На каждую семью, где есть 3-4-летний ребенок, рано или поздно обрушивается лавина туалетного юмора. Если вы не знаете, что это такое, значит, ваш малыш либо еще не дорос до этой темы, либо уже перерос, либо удачно проскочил стадию активного использования туалетно-генитальной лексики. О том, почему детей это так привлекает и как вести себя родителям, когда у ребенка просыпается интерес к тому, что в горшочке, мы сейчас и поговорим.
Ас и буки родительской науки.
И
моя собеседница, наш постоянный эксперт, практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
Екатерина, сегодня мы затрагиваем довольно деликатную проблему, которая волнует, конечно, в первую очередь родителей. Угу. Потому что детям она совсем не кажется чем-то проблематичным и шокирующим. Итак, туалетно-генитальная лексика в устах ребенка. Что это такое и вообще норма это или патология?
Конечно, это является нормой. И, знаете, наверное, странно было бы увидеть взрослого человека, который, ну, например, сидит в туалете, и мама или бабуля заходит и говорит: «Молодец какой, как мы гордимся тобой!» Нет, скорее всего, зайдут еще и поругают, скажут, там что-то недосмыл или недотер. И также странно представить себе полуторагодовалого ребенка, к которому предъявляют претензии, что он не убрал за собой в туалете. Там как раз наоборот, уместно гордиться, уместно хвалить. Мы с вами проживаем...
Вообще, что ребенок сделал это, да?
Да?
Что у него это получилось. Приходит время, когда малыш осознает, как это здорово, что я сам сходил в туалет, сам сходил на горшок, сам в унитаз уже ходить умею.
Да, этот процесс, он является невероятно важным. И глазами взрослого это выглядит как бы, ну, что тут такого особенного, да? И вот мы как раз тоже с вами обсуждали в начале, что есть условные рефлексы, есть безусловные рефлексы. Каждый человек делает это буквально в первые там часы после рождения. Не нужно специально проходить тренингов или обучаться для того, чтобы осуществлять эти действия. Но именно хождение на горшок является невероятно важным моментом в этапе формирования человека, потому что все, что до горшка, это период беззаботности, наверное, ну и такого счастья.
Это те самые рефлексы, да?
Только рефлексы. Во-первых, это рефлексы. А во-вторых, что бы ты ни сделал, ты молодец, ты хороший, ты правильный, и тебе нет никаких требований в семье.
И претензий нет, только
никаких
умница.
Никаких претензий, да, в пеленочку, в подгузничек. Ты в любом случае супер-пупер молодец. И ребенок живет с этим ощущением. И потом вдруг в какой-то момент мама или бабушка, или вся семья решают, что пора. Пора тебе делать все то же самое, только не в пеленочке, а в горшочке. И в связи с этим ребенок наблюдает массу эмоций: радость, горе, огорчение, ссоры,
родители
запреты,
злятся, да?
Злость.
Родители наказывают и ругают, ну если вот... не в горшочек, а вдруг в штанишки, когда
да,
уже на горшочек.
Да. Да? Ну вот проснулся ты в один прекрасный день, и все. Ты плохой мальчик.
Угу.
То есть
или
вчера
плохая
еще,
девочка,
да, да. Плохая девочка. Вчера еще ты был хороший, ты делал все то же самое. А сегодня ты сделал все как вчера. И тебя ругают. То есть у ребенка действительно возникает первое, да, непонимание и растерянность, что не так. Второе, ребенок начинает как-то постепенно понимать, что от него требуется. И для того, чтобы осуществить задуманное, нужны невероятные усилия воли. Потому что да, это воля, это первые признаки воли. Сдерживаться, когда сдерживаться не хочется. И разрешать себе, да, это действие, когда уже настала пора. То есть это усилия воли, которые связаны с разными еще и болевыми ощущениями. Потому что если долго сдерживаться, мы это с вами, люди взрослые, с жизненным опытом,
знаем,
что потом может быть неприятно и больненько. И вот здесь тоже могут у ребенка возникнуть самые разные внутренние уже запреты. Страх боли, страх осуществить вот акт дефекации, к примеру. Потому что ты помнишь, что было больно, а вдруг опять повторится, а вдруг опять будет неприятно. И возникает так называемая фиксация на анальной стадии в связи с тем, что у ребенка возникают дополнительные переживания. И, конечно, чаще всего эти переживания транслируются взрослыми. И их эмоции являются для него вот этим путеводителем.
И наступает период, когда ребенок, я так понимаю, чтобы справиться с вот этими проблемами, решает все это озвучивать. И
да.
Наступает
да.
Период, это возраст примерно какой? 4, наверное, лет?
От 5, полутора да, до 3 лет, вот это самая стадия анальная по Фрейду. А вот период, когда ребенок начинает озвучивать и смеяться, ну, наверное, вот уже где-то там 2-2,5 года, 3 года, когда он в состоянии, да, там, шутить, показывать пальчиком на картинку, да, может быть, он не в состоянии сформулировать какую-то шутку или озвучить, ну, вот этот вот самый лексику туалетную.
То есть всё, что связано с начинает входить вот в туалетно-генитальный, так сказать, юмор. Да?
Да.
Здесь и слово «попа», которое на всех заборах напишу,
да,
открыто.
Да, 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 да.
и все другие слова, связанные с интимными частями тела и с отправлениями естественными физиологическими дефекации, там, да, мочеиспусканием. Но дети начинают смеяться над этим и шутить. Это нормально? Казалось бы, это очень серьезные вещи. Это вещи, которые их волнуют и тревожат, но они на эту тему шутят и смеются, и часто громко, и часто в не тех местах, где стоит, как мы считаем, неприлично себя ведут.
Это абсолютно нормально, поскольку вообще юмор является одним из способов защиты психики от стресса. И, конечно, когда ты не справился с ситуацией, понимаете, всякое бывает, всякое, не справился с ситуацией. Посмеяться над этим, наверное, является самым таким оптимальным способом прожить эту ситуацию. Конечно, малыши наши, они часто не справляются, и когда они учатся ходить, поднимаются и падают, и когда они учатся ходить в туалет, они тоже постоянно сталкиваются с какими-то неудачами. И их надо как-то обыгрывать, проигрывать, обсмеивать для того, чтобы не создавать, понимаете, драматизма и проблемы там, где ее нет. Поэтому это абсолютно нормально. Это актуальная проблема, это актуальная задача, это актуальный вопрос. Все, что актуально, нас тревожит, все, что актуально, нас интересует. Об этом хочется знать больше, об этом хочется читать книжки, смотреть мультики.
И узнать, а как это у других? Узнать... А как это у других моих друзей? И у мальчиков, и девочек, да? И вот часто случается, Екатерина, так, что в семье мы хорошие. Учим детей хорошие, благовоспитанные, да, и учим детей не говорить этих слов, там у нас попа редко там даже звучит часто, да? О какашках мы тоже не говорим,
эта тема запрещенная. Да, попа есть, а слова нет.
Да, как же так может быть? Да, вот. Но приходит время, когда ребенок идет или в детский сад, или в школу в первый класс, и вдруг он приходит оттуда и говорит, а вы понимаете, вы вот тут тоже анекдоты, не знаю, или случаи жизни, когда ребенок пришел 1 сентября в такой очень воспитанной семье, культурной, там накрыли стол, ждут его, значит, из школы, и поздравлять его. И первое, что ребенок влетает в комнату и говорит, вот вы тут сидите и не знаете, извините, что слово «попа», а на самом деле называется «жопой». Вот и все, значит, вся эта семья выпала в осадок. А на самом-то деле мы, получается, сами часто говорим, а по жопе дам, да? Ну, извините, говорим, что говорим. А ребенок, нельзя так говорить, да? Ребенок говорит, почему нельзя? Правильно, слово есть, и тело есть, такая часть тела, и слово такое есть, да? И вот приходит период, дети приходят вдруг из детского сада и приносят такие слова, мы хватаемся за голову. Боже мой, какой у нас ребенок, невоспитанный, бессовестный и так далее. И мы начинаем его ругать. Вот, Екатерина, нужно ли с этим туалетным юмором и генитальной лексикой бороться? Если да, то как?
Многие взрослые думают, что ребенок подцепил эти слова, паразиты, эти ужасные
это
слова
дурное влияние
в детском саду. Да, дурное, пагубное влияние других детей, из плохих семей, невоспитанных,
развратных детей,
ужасных детей в детском саду или школе. Но многие мамы заметили, что даже дети, которые не ходят в детский сад, начинают шутить на эту тему. Да, они, может быть, не знают, что есть у слова «попа» много синонимов, но они шутят со словом «попа». И родители к своему ужасу наблюдают, что из всего многообразия мультфильмов они выбирают мультфильмы именно про попу. Вот, да, да, про...
Или там, где есть что-то смешное, связанное с какими-то естественными отправлениями человеческого организма.
Да, и становится понятно, что...
И не только человеческое, и животное, может быть, птичка, собачка,
конечно.
Лошадка.
Но, кстати, вообще, вот если говорить про животных, это же вообще для древнего человека были знаки, по которым он понимал, опасно или безопасно, какой зверь прошел, на кого можно охотиться, кто здесь бывает.
Чьи, так сказать, то есть... следы жизнедеятельности остались здесь, рядом с нашим жилищем или на этой тропе,
да,
и так далее.
То есть, да? Получается, чем ближе мы к своей природе, тем проще мы смотрим на вот эти все, так сказать, экскременты. Но чем возвышеннее семья, чем благороднее, чем, понимаете, порядочнее люди, тем в большей степени их можно обозначить фразой, да, принцессы не какают. То есть, да, в этом мире розовых единорогов нет плохих слов, нет какашек, нет поп. Но ведь она же есть. И получается, что просто-напросто идет мощное вытеснение. А ребенок ничто не ухватывает, не цепляет так сильно, как то, что вытесняется семьей. Именно в такой семье ребенок будет особенно сильно сквернословить в последующем. И, вероятно, он захочет шутить на тему попы не только в 4, в 5, но и в 15, 16, 20, 20, 30 и даже 40 лет, что мы, собственно говоря, с вами часто наблюдаем, например, на телевизионном экране. Правда же? Да. Есть и фильмы, где да. взрослые люди, они поднимаются выше этой части тела, и программы. Поэтому очень важно действительно понимать, что все, что не отыграно, не проиграно, не обсмеяно в этом юном возрасте, да, вместе с родителями, с бабушками, все это будет догонять ребенка в последующем.
Да, мы можем вспомнить и Декамерон Боккаччо, и произведение Рабле.
Гаргантюа и Пантагрюэль.
Да, не все, конечно, не всем такой юмор. И в живописи было немало тем, которые
обыгрывали именно этот момент.
Да, именно да. этот момент. Поэтому мы не должны быть настолько щепетильными да? и ханжами, чтобы наших детей ограждать от этой темы. Другое дело, что, наверное, мы должны как-то им объяснить, что есть места, в которых неприлично, если ребенок маленький, годовалый,
да,
сидит на горшке посредине кухни, а все едят, никто ему претензий не предъявляет. Вот. Но если ребенок 5-6 лет придет и поставит горшок, где люди едят, ему скажут, ну, это мы же так не делаем, да, мы ходим в туалете мы закрываемся. Это нормально, это все естественно, но так не принято.
Да, то есть... Ну, а вот вы очень точно подметили, что очень важно связывать с социальной ситуацией тот или иной процесс.
Не то, что это запрещено.
Это можно, но этому есть время и место, да, и этому есть место не за столом.
Это естественно, даже не то, что это естественно, без этого никто не может жить.
Но я имею в виду в плане шуток. Именно так-то в жизни, конечно, этому есть место за закрытыми дверями, ты спокойно...
И даже не потому, что это стыдно, ни в коем случае, но нельзя говорить детям, что это стыдно.
Не принято.
Что так не принято в обществе.
Правила таковы.
Это кому-то может быть неприятно, да, то есть ты доставляешь неудобство другому, поэтому для этого и были созданы туалеты. Туалеты и интимные сферы.
Кстати,
жизни.
Действительно, это может быть кому-то неприятно, и это уважение к другому человеку, потому что, например, я помню, у меня ребенок, меня вызвали с работы в детском саду, воспитательница решила рассказать о кишечнике. Вот он все это живо вообразил, просто вот она рассказала о кишечнике, о процессах пищеварения, и он стал терять сознание от ужаса, потому что очень хорошо было развито воображение. А кому-то, может быть, вот неприятно тоже вот обсуждать эти процессы, поэтому, да, есть определенные правила, которыми мы руководствуемся. Если говорить о том, что, например, спровоцирует ребенка шутить на эту тему, это ужас в глазах мамы, это бабушка, которая в панике и не знает, что теперь
сейчас
делать.
Сейчас по губам?
Да.
Сейчас получишь ремнем по тому самому месту, которое ты неправильно назвал?
Да. Тот, кого нельзя называть, но так сильно хочется. Поэтому спокойно шутим вместе с ребенком, но при этом говорим, ну что, хочешь пошутить на эту тему? Ну давай, посмеемся. Ну расскажи мне. Вместе посмеялись, похохотали, 10 минут прошло, все, теперь давай поговорим на другую тему. То есть предлагаете и другие варианты юмора, другие варианты проведения досуга. Потому что и крутиться вокруг попы, да, вы прослушали программу, что полезно про попу говорить, про какашки.
Сейчас пойдем, вот, начнем говорить.
И вот теперь круглосуточно, целыми днями просто вот,
да.
вот почему ты переключаешься? Нет, психологи советуют говорить об этом. То есть очень важно действительно дать этому время, место и переключиться, потому что жизнь, она удивительна и многообразна.
И Екатерина, как всегда, наше время стремительно истекает. Хочется еще вот на такой вопрос получить ответ. За рубежом полки книжных магазинов давно уже оккупировали детские книжки про то, что в горшочке. По телевизору показывают мультфильмы с туалетной тематикой. Подобные издания в последнее время появляются и у нас в стране. Вот как вы считаете, нужны ли они детям и стоит ли им это читать и смотреть?
Я думаю, что подобные издания, мы говорим сейчас обобщенно, да, то надо каждое отдельно рассматривать. Могут быть очень полезны.
Там конкретные издания, например, где фигурируют какашка, попа, они как действующие персонажи, с ними там что-то происходит.
Вы знаете, недавно, да, мы обсуждали с моей коллегой и студенткой ситуацию, где ее сыночек очень любит, вы знаете, козюльки. Очень любит, она не знает, как его отучить от этого мероприятия. И я предложила рассказать тоже вот. Она, кстати, написала сама книжку на эту тему. Ну, и мы предложили еще вариант сказок на эту тему. И сказка была такая, что козюльки другим обидно, что вот только одной занимаются, понимаете? Там-то их много сидит, и очень-очень-очень обидно. И тогда надо заниматься ими всеми, круглосуточно, доставать. Опять-таки, пальцем некоторым обидно, что только указательным он это делает. А ведь и большой, и средний, и мизинец хотят поучаствовать в этом деле. И, в общем, для того, чтобы не было обидно, в этой сказке, да, вот предлагается такой финал, ребенок вообще прекращает трогать, чтобы никому не было обидно, он не трогает вообще никакую из них. Ну, вот как вариант. То есть это может быть очень терапевтично, и повествование от первого лица может научить ребенка многому, да, и, может быть, сама, понимаете ли, вот какашечка не хочет, чтобы о ней рассказывал малыш. Может быть, она сама хочет оставаться неизвестной.
То есть это ребенка конкретного это очень волнует, и какая-то уже проблема назревает,
да,
с этим,
это,
да?
Ситуация, где уже есть проблема. Это ситуация, где действительно мать не может переключить, где тема только одна, где такое застревание на этой фазе происходит.
А если проблемы на этом нет? Все нормально и естественно. Идет этот естественный юмор, он проходит, и все. Нужны ли тогда книжечки такие?
Наталья, ну я вам скажу честно, да, ну правда же смешно иногда.
Ну, может,
бывает смешно.
Ну, честно сказать, то, что я смотрела в интернете,
ну, я не знаю, что вы смотрели,
это меня повергло в шок.
Я сейчас говорю, да, не о книгах, а о фильмах. Я говорю вообще тема. Бывает смешной, бывает действительно забавный случай. Тема смешная. А вот уже к выбору мультфильмов, книжек там, да, или художественных фильмов нужно подходить аккуратно, смотреть и предлагать, конечно, ребенку то, что вы считаете для него полезным. Ну, в определенной тематике.
То есть мы приходим к выводу, что туалетный юмор – это часть детской культуры, это часть и это период взросления и становления любого ребенка. Не нужно зацикливаться на этом, но и ни в коем случае не нужно за это ребенка ругать, наказывать тем более. Нужно объяснять ребенку место, где это можно использовать.
Да. И добавлю, ну и не надо идти на опережение, да, и шутить на туалетные темы больше, чем сам ребенок, потому что вы просто остановиться не можете. Разберитесь с собой, дорогие взрослые, все будет хорошо.
Ну что ж, Екатерина, наша передача подходит к концу. Я благодарю вас за участие в беседе. Напоминаю, в студии была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Донтер в разделе «Радио России». Сейчас мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11:20 на волне 89 FM в программе «Радио Донтер».
Материнский инстинкт.